Мы с вами откроем книгу Экклесиаста, первую главу. Я прочитаю второй стих, наверное, всем известный. Книга Экклесиаста, второй стих, и звучит он следующим образом. «Суета-сует, — сказал Экклесиаст, — суета-сует, все суета». Аминь. Сегодня я хотел бы поделиться, наверное, не просто как проповедью, а как некое учение с назиданием, связанное с книгой Экклесиаста. В частности, мы сегодня с вами попробуем услышать первую главу. Кто такой был Экклесиаст? Что он написал? Есть три книги, которые мы сегодня с вами имеем, которые написаны царем Соломоном, на иврите это Шломо, которые изменили историю мира. Одна из книг называется «Песня песней». На иврите это «Шир Аширим», то есть «Песня песней». Другая книга – это «Притчи», тоже написана царем Соломоном. На иврите «Притчи» – это «Мишлей». Третья книга – это книга Экклесиаста. На иврите это «Коэлет». И вот эти три книги, они вошли канон Священного Писания. И написаны они Экклесиастом, или написаны они царем Соломоном. Чем они примечательны, эти книги? «Шир Аширим», или «Песня песней», написал царь Соломон в то время, когда был молод, скажем так, влюблен, и он искал путь к Богу. В этой книге, мы знаем, говорится о любви. О любви вот на простом уровне, на более глубоком уровне и на самом глубоком уровне. Один из уровней – это то, что мы с вами видим. Другой уровень, где сказано, что воспринимается народ Израиля и его Творец. И третий уровень – это наша душа с Творцом. Это очень глубокая книга. И о том, как выстроить взаимоотношения о любви к Богу, на самом высоком уровне. Это является самой-самой глубокой книгой из всех трех, которые написал царь Соломон. Вторая книга – это книга притчей или мишлей. Царь Соломон написал в средние года, в середине своей жизни. И вот книга притчи отвечает на вопросы, что делать и как жить. Если вы будете читать книгу мишлей, книгу притчи каждый день, ну, по одному стиху, по два стиха, вы много-много что для себя можете подчеркнуть, если вы до сих пор этого не делали. Эта книга является руководством к действию. Книга притчи. Она рассказывает о том, как относиться ко всем аспектам человеческой жизни. Деньги, любовь, отношения между людьми, дружба, партнерские отношения, коммуникация с людьми. То есть все, что нужно для выживания и в какой-то степени успеха в этом материальном мире. В этой книге, в книге притчей, 31 глава. Что нам напоминает 31 глава? Количество дней в месяце, 30-31 день. И завершающая книга – это книга Коэлет, или книга Экклесиаст, из которой я сегодня вам прочитал из первой главы второй стих. Книга «Экклесиаст» Соломон написал в конце своей жизни. Эта книга помогает также найти вопросы ответы на вопросы, которые звучат «Зачем делать?». То есть «Как жить?» и «Что делать?» сказано в притчах, а «Зачем делать?» или «Для чего нужно жить?» это сказано в «Экклесиасте». Вопросы весьма глубокие и философские, кстати. Между прочим, именно эта книга, книга Экклесиаста, книга Коэлета, вошла в учебники по философии. Иногда вот христианскую веру говорят, вот вы там философией занимаетесь, нужно просто жить и жить, жить. Так вот, книга Экклесиаста вошла в учебники по философии. И один из самых глубоких на мировую историю трудов, философы называют эту книгу «трудами». То есть труд какого-то человека, так как они считают, что произведение это, произведение Коэлета, придумал Соломон. Оно Я надеюсь, здесь присутствуют также и духовные люди, и которые прекрасно понимают, что Бог вложил в сердце и в голову эти мысли, которые произнес царь Соломон. Поэтому книги царя Соломона вошли в Священное Писание. А потом их включили и в канон всей Библии. Кстати, в Коране также рассказывается о божественной мудрости царя Сулеймана. Царь Сулейман – это царь Соломон. Так вот, Каэлет, у нас, вот я вот открыл синодальный перевод Библии, написано «Книга Экклесиаста или проповедника». Так вот, Каэлет или Экклесиаст означает «собрание». Собрание, не только экклесия, вот мы говорим, экклесиаст, экклезия, церковь, да, собрание. Так вот, Каэлет – это значит собрание. Вот царь Соломон и собрал мудрость. И здесь всего 12 глав, как месяцев в году. Сегодня мы не будем трогать все 12 глав, а затронем частично первую главу, я постепенно по ней пройдусь. Так вот, если изучать книгу Каэлет, то попадешь в мир чистой духовности. Вот если вы будете ее изучать, вникать в нее. То есть, и когда ты читаешь Каэлета, когда читаешь Экклесиаста, ты уходишь от реальности. То есть, ты видишь картину жизни в целом, как бы, знаете, вот из космоса. Вот отправляют в космические просторы разные спутники и прочее. Так вот, вот она, Земля маленькая. Вот миллиарды людей на ней. Сколько сейчас миллиардов людей? Кто примерно знает? 8 где-то миллиардов, да? 8 миллиардов. За один день знаете, сколько умирает? 150 тысяч. 150 тысяч умирает ежедневно. Вот. А вот за год уходит где-то 50 миллионов человек. Буквально вчера провожали нашего брата Ивана Михайловича Кораблева. Я пришел в эту церковь именно когда был Иван Михайлович Кораблев руководителем и главным пресвитером старшим. Так вот, как мы говорим, благословен судья праведный. Именно Всевышний дает жизнь, он ее забирает, когда сочтет нужным. Так вот, мы можем увидеть, что 50 миллионов человек уходят ежегодно из этого материального мира. И вот при таком ракурсе, когда читаешь, становятся бессмысленными и мелкими многие усилия, многие действия. А если относиться к своим поступкам без внимания, к сожалению, так некоторые делают, то они становятся пустыми и слабыми. Так вот, если изучать только притчи, есть у меня такие знакомые, которые только притчи изучают, вот, то теряется направление. То есть, а зачем? Куда? Ты знаешь как, но зачем и куда не знаешь. Как уже было сказано, что притчи отвечают на вопрос, как поступать и что делать. А вот Экклесиаст – зачем и ради чего? Поэтому я считаю так, что каждый день нужно учить чуть-чуть Экклесиаста, чуть-чуть учить притчи, чтобы не отрываться от этого мира, чтобы все-таки мы живем здесь сейчас, сколько Господь нам продлит дни жизни. И для того, чтобы сделать этот маленький, скажем так, следующий шаг, надо поднять голову и вспомнить о цели, то есть направление движения, а потом сделать следующий шаг. То есть, если только смотреть глобально, вот некоторые люди глобалисты, только глобально смотрят, да, вот, и не видеть деталей, или же только видеть детали, но не видеть жизнь глобально, то и в том, и в другом случае ошибки будут неизбежны. Итак, я начну. Осталось у меня не так много времени, но начну. Как принято у мудрецов, у всех мудрецов, вначале нужно представиться. И вот мы сегодня можем прочитать первый стих книги Экклесиаста, звучит таким образом. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Представился, то есть Соломон был мудрецом. И потому начинается именно так, что Экклесиаст, сын Давидов, царя в Иерусалиме. То есть Каэлет или Экклесиаст – это одно из имен царя Соломона. Каэлет значит собирающий, собрание. И мы знаем, что он собрал здесь мудрость. То есть мир, в котором мы с вами живем, бегает за успехом, бегает за славой. Придуман людьми. вместе с правилами и оценками. И смысла в этой беготне и в суете нет никакого, так как и правила, и оценки у этой успешности также придумали люди. И вот царь Соломон говорит 7 раз, что все это суета. 7 раз он это сказал относительно 7 миров, которые проходит человек по этой жизни. То есть 7 этапов жизни есть у каждого человека. Вы никогда не задумывались, что мы разные, но проходим все определенные этапы? Схематично можно сказать так, что первый этап – это царь. Вот ребенок рождается, родился ребенок, и в первый год он царь. Его носят на руках, да? Его кормят, ему все дают, многие делают все для него, приходят на него посмотреть, там подарки принести, он царь. Второй этап, ну, прям так сразу скажу, он свинья. Ну, прям грубо, но тем не менее. Где-то с года, когда ребенок начинает ходить, он везде лазит и везде все тащит куда? В рот. Все в рот, да? В туалет ходит, когда захочет и где захочет. Ну, то есть, как бы, ну, так вот есть. Но приходим к третьему этапу. Мягко назовем его козлик. Козлик. То есть в 10 лет ребенок везде прыгает, бегает и везде резвится. Вот видите, уже до третьего этапа дошли. Четвертый этап – это конь. Конь 16 лет причем. Человек хочет найти себе пару. Ну, мальчики, девочки, ну, так или иначе, хотят найти себе пару, да? Он как, извините, жеребец бросается на кого? Ну, на коней, но женского рода, да? Поэтому он вот такой вот, да? Пятый этап – это уже ослик. Это с 20-30 лет человек женится и становится как ослик. Вот я женился в 26 лет. Да, вам смешно, но смотрите. Почему? Этот ослик все тащит в дом. Все тащит в дом. То есть он впрягается в ярмо. В 6-м этапе он уже как собака. Ближе к 40 годам, когда у человека уже появляются дети, он готов на все, чтобы прокормить свою семью. И поэтому сегодня многие трудятся, как, извините, ну как волы, да, чтобы прокормить свою семью. Ну а 7-й этап принято считать, что это как обезьянка. К концу жизни человек стареет и превращается, вот в кавычках, скажем так, в обезьянку, старую, немощную и умирает. И вот вся жизнь человека в этих 7 этапах. И царь Соломон сказал, что все это суета-сует. Каждый такой этап. Абсолютно каждый. Зачем трудиться, можно задаться таким вопросом. И вот царь Соломон в 3 стихе говорит, какая польза человеку от всего его труда, что он будет трудиться под солнцем. Какая польза? Написано, какая польза от труда его, которым трудится он под солнцем. Что значит труд его? А это значит, это все, что человек себе выдумывает. Вот все, что мы с вами выдумали, и все, чему мы сами следуем, это весь наш труд. То есть наши цели, наша беготня и так далее. От этого труда нет никакой пользы. А вы знаете почему? Мы можем обратить внимание, если кто владеет ивритом, или кто откроет на иврите там свиток Торы, и откроет это место, то увидит, что от любого труда, здесь не написано, а именно от труда его, то есть от его труда, то есть от того, который сам человек себе придумал. И на это указывает в Торе так называемая буква ВАВ. Такая буква есть, буква ВАВ. Когда она стоит после названия чего-то, то определяет принадлежность. Труд, а потом буква ВАВ. Значит, это труд его. Но если это труд, для которого рожден человек, а именно труд для совершенствования самого себя, для совершенствования своей души, а сказано, вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно, то есть ты должен расти духовно. Так вот, тогда это исполнение уже воли Творца. Для духовной работы, с помощью Священного Писания, для служения Богу, тогда это уже имеет смысл. Потому что это уже труд не его, а труд Всевышнего, который обозначил. Для этого Бог создал человека в этот мир, чтобы человек через труд по развитию и своей духовности приблизился к Творцу. От этого есть огромная польза человеку. Почему? Да потому что духовный мир не под солнцем. Вы понимаете, есть мир физический, под которым мы находимся, а есть мир духовный. И духовный мир не зависит от солнца, а находится вообще вне материальной реальности. И вот царь Соломон говорит, какая польза человеку от его личного труда, которым он трудится ради достижения своих сиюминутных целей? Да никакой. Как сказано, что польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? А душа – это духовная субстанция. Кстати, от труда духовного, который не зависит от солнца, который идет в вечность, польза есть. И этой мыслью царь Соломон и закончит книгу Коэлет, книгу Экклезиаст. 12 глав автор разбирает всевозможные варианты, по которым двигаются люди. И я думаю, что кто-то сегодня в зале после сегодняшнего служения начнет более детально изучать книгу Экклезиаста. Так вот, в конце он делает вывод, Соломон, что все суета-сует. Царь Соломон с этого начал, 2 стих, и царь Соломон это докажет, что он все испытал и все прошел. И в завершении царь Соломон скажет, в конце все станет ясно и известно, потому что Бога бойся и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. В синодальном переводе сказано «все для человека», но на иврите написано, что это в этом и заключен весь человек. Бояться Творца, что есть начало мудрости, и исполнять волю Творца, потому что именно для этого и пришел сюда этот человек. И это весь человек. Человек именно для этого рожден и для этого живет. Именно это и делает, кстати, его человеком. Бояться Бога и исполнять Его заповеди. Об этом сказано и в Танахе, об этом сказано и в Новом Завете. Итак, в 8 стихе Соломон сообщает, все вещи утомляют, и никто, то есть всего не может пересказать. Не насытятся глаза тем, что видит, не переполнятся уши тем, что слышит. Человек – это как перерабатывающий элемент. Он все время куда-то смотрит, что-то смотрит. И слушает, и никак не может наслушаться. Сколько бы ты ни смотрел, все время будет мало. И вот говорит царь Соломон, что когда человек умирает, и половины не достигает того, чего хотел, чтобы было в его руке. У человека есть такая система, ему все время хочется, а наполнить не может. Но все это внешнее, все это декорации. И в этих декорациях, по мнению царя Соломона, нет смысла. И вот в 9 стихе он пишет, то, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Скажите, эта фраза «нет ничего нового под солнцем» вы слышали когда-нибудь до того, как вы пришли в церковь? Слышали, да? Нет ничего нового под солнцем. И часто используется она, и порой людям непонятно. Почему? Ну, потому что, допустим, современного телефона явно не было в то время, когда писалась Библия. Но не было современного телефона, или были? Не было, да? Вот. Но как же тогда, что нет ничего нового под солнцем? Вы знаете, ученые доказали, что не было электричества, а молнии были. Конечно, не электричество, но молнии были. И вот здесь и кроется ответ. Хотя телефона в древности не было, но все, из чего он был сделан, уже было. Были первые элементы, и было желание сделать. Ну, телефон, допустим. Люди с самого начала хотели улучшить свою жизнь. Кто-то пирамиды оптимизировал, кто-то рабочих на пирамидах тренировал. Сейчас приходится мотивацию пробуждать, а раньше были какие-то другие методы обучения. Вы вспомните, как это было в Египте. Другие методы обучения были. Да? У нас совсем недавно закончился рабовладельческий строй в 1861 году. Таким образом, устремления человека на протяжении истории были всегда одни и те же. И под фразой «нет ничего нового под солнцем» понимается, что качество людей, их стремление и сама система остаются одними и теми же. Но в разные эпохи меняются лишь декорации и разный, скажем так, антураж. Раньше, например, боролись за лучший лук, А сейчас за лучший телефон. Ну, кто сейчас вот из молодежи говорит, вот у меня вот урожай был такой. Да кому твой урожай сдался? Нет. Раньше человеку нужен был лучший конь, чтобы ехать гордо по улице древнего города Нинве. Купил он себе нового ишака и думает, вот сейчас мне все, может быть, будут завидовать. Да? Тут он заезжает за угол, а сосед себе купил не коня, не ишака, а коня. И человек расстраивается. Сейчас то же самое, только не с ишаком и не с конем, а с машинами. Он купил себе новую машину, допустим, Toyota, надеюсь, это не реклама. Вот. И приезжает, а сосед ему Mercedes купил. И уже она ему не очень-то и в радость получается, это его Toyota. Посмотрим дальше. Память поколений. Кому здесь в этом зале больше 30 лет? Можете поднять руку? А больше 50? А больше 70? Есть кому больше 70? Есть, да? Вот смотрите, в 11 стихе царь Соломон пишет, чтобы люди успокоились. Чтобы люди успокоились. Особенно те, что хотят оставить след после себя. Нет, он говорит, памяти о прежних поколениях и о последующих, которые будут, не останутся памяти у тех, что будут после. Кто помнит, как звали своего дедушку? Можете поднять руку? А кто помнит, как звали своего прадедушку? А кто знает, как его звали прапрадедушку? А прапрапрадедушку? Прекрасно, да? А всего прошло 4 поколения. Всего 4 поколения. И большинство из нас могут помнить имя. Но уж тем более не имя, отчество там, мы понимаем. Представьте, что эти люди прожили жизнь, они старались. Это были не чужие вам люди. Это прапрадедушка. Не было бы его, не было бы и вас. Но мы не знаем, как звали 5-е поколение, не знаем 6-е, 7-е, 8-е, 10-е тоже. Только единицы могут знать, да и то порой имена. А что с твоим предком было? Как он жил? Ведь он старался. Переживал, плакал, радовался. Думал, что какой-то след оставит после себя. Но никакого следа. Есть такие люди, что когда берут одно поколение и начинают оттуда вытаскивать и тиражировать. Допустим, Анну Ахматову. Или Владимира Маяковского. Кто знает Владимира Маяковского? Я думаю, все в этом зале знают, да? Но почему последнего начали тиражировать? Ведь оказалось, что он вообще закончил жизнь самоубийством. Может быть, несчастливая судьба была. И нет никакой пользы. И еще пару поколений продержится память о том, а потом и это исчезнет. Потому что кто помнит кто из нас, может быть, помнит множество поэтов, которые жили 1000 лет назад? А их было сотни тысяч. Этих поэтов. Остался один Шекспир. И все. И то не знают, кто это был. В 12-13 стихах царь Соломон пишет, «Я, Коэлет, был царем над Израилем в Иерусалиме, и направил я сердце мое, чтобы мудрость изучить и исследовать все, что находится под небесами». Вы знаете, говорят, что он написал более 5000 книг. Он писал такие интересные вещи, например, как делать вино, как приготовить вкусную сладенькую горчицу. Это тоже он писал. Он разбирался во всем, у него был такой интеллект, который стремился понять, как это все работает. Он все знал. К нему ездили, мы знаем, со всего мира, слушать его лекции, читать его книги. Он на то время был самым, скажем, продвинутым человеком во всем мире, во всех сферах. Сегодня мы знаем Илона Маска. Ну, к примеру. Царь Соломон изучил все, что есть в этом мире, и пришел к выводу, 14 стих, «Увидел я все дела, которые делаются под небесами, плохую реальность вложил Бог в сынов человеческих, чтобы томились». Кстати, слово «томиться» и «отвечать» пишется и произносится на иврите одинаково. То есть, если плохо ведет себя человек, то есть грешит, то будет томиться. Если хорошо, то Бог будет отвечать на его молитву. И слова «томиться» и «отвечать» одинаково пишутся. В 15 стихе Соломон подвел итог. «Видел я все дела, что делаются под солнцем, и вот суета и погоня за ветром». Человек к чему-то стремится, и когда у него что-то не получается, он расстраивается. У некоторых получается, но они тоже расстраиваются, потому что когда получилось одно, нужно уже что-то другое, зачем-то другим гнаться. И в завершении главы говорится «умножая мудрость», умножаешь гнев, а добавляя познание, увеличиваешь боль и страдания. Скажите, как такое может быть? Изучаешь божественную мудрость, и умножается гнев. Пока человек не учит закон Всевышнего, таких много, и не знает о Боге, он живет в маленьком мире, своего мышления, в котором нет для него Бога. Он как пластмассовая кукла, работающая по очень простой схеме. В этом мире делается, скажем, двигаются какие-то люди, они что-то делают, какой-то как бы, некий театр марионеток. И он живет в этом мире по тем законам, которые для него придумали этими другими марионетками. И вот что мы видим? Эти марионетки порой тоже не верят в Бога. Может быть, они злодеи? Вопрос. Или просто глупые люди? Вопрос. Ведь, скажите, в мире 8 миллиардов человек, которые и многие миллиарды не знают высшей математики. Даже не слышали о ней. А есть люди, которые не слышали, кто был такой Пушкин. Они просто не знают. Вот так они и живут в мире без Пушкина. Представляете? Даже не знают об этом. И когда человек узнает о Боге, его мир расширяется в бесконечность, потому что Бог бесконечен. И он понимает, что есть Бог, и есть вечный мир, есть духовный мир. И он понимает, и ему попадает в совершенно другую историю. Вообще в другое кино. Вначале для него это свет. Он молится. Вспоминайте свою первую любовь. Он молится. Бог его поддерживает. Он попадает в мир чудес, как во времена выхода евреев из Египта, когда море перед ними расступилось. Но тут выясняется, что в этом мире чудес нельзя делать некоторые вещи, а какие-то вещи необходимо делать. Сначала человеку с легкостью удается делать эти вещи, но в дальнейшем он что-то делает, а что-то закрывает глаза и не делает, и забывает про первую любовь. И в этот момент на человека добавляется гнев Всевышнего. Человека начинает цеплять, бить за острые углы. Ведь когда у человека добавляется познание, он познал, что мир-то духовный, и этот момент ему добавляет боли. Написано, кого Бог любит, того наказывает. То есть он дает ему, то есть Всевышний дает этому человеку боль, указания. Через боль он показывает ему, что он идет чуть немножко в другом направлении. Поэтому умножая мудрость, умножаешь гнев. Относится к гневу Богу на тех, кто не выполняет его повеления, его заповеди. Пока не знал человек их, он был как Маугли. Его просто так воспитали. Наказать такого человека можно только за то, что он не хотел узнать. Жизнь без духовной составляющей, она пуста и бессмысленна. И в этом самое главное наказание. А в конце такой жизни человеку открывается, что он потерял даже вечность. И вот мы видим, добавляя познание, человек добавляет боли. Добавляя познание, человек узнает, что есть Бог, который все направляет и творит всю историю. И тогда происходящие события, те события или другие события, не воспринимаются то, что это какие-то проблемы. Но что ждет человека, что ему больно. Например, человек думает, что Бог хочет, чтобы он выиграл какую-то лотерею. Ну вот он хочет так думать, а он взял и не выиграл. И ему больно. Чтобы нам не было больно, мы должны знать, что есть одна цель у творения, у каждого из нас. Какая? Кто знает? Служить Богу. Именно для этого Он создал этот мир, чтобы мы служили Ему. Умножая мудрость, человек начинает больше гневаться на других людей. Он начинает их лучше понимать и видеть то зло, которое есть в них. А когда к мудрости он добавляет еще и понимание, то есть смотрит не только на людей, но и на последствия злых дел. Ему еще и боли добавляется. Ведь он видит мир, который медленно движется куда? К пропасти. Как поколение потопа в дни Ноха или Ноя, да? Или как дни Содома и Гоморры. И подведем итог первой главы. Только сегодня первая глава была. Все суета-сует. Это касается всего, что находится под солнцем. То есть всего материального мира. Второе. Духовный мир, духовное развитие, служение Богу, заповеди Его не под солнцем. Это навечно. Поэтому это не суета. А именно этим надо заниматься. Ну и в завершение скажу из книги Псалмы, 35-й, скажу так: «Каждая моя кость вославит Творца». Аминь.